Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Я Алексей Пичугин. Приветствую вас в этой студии. Сегодня поговорим о такой довольно наболевшей теме. Очень многие люди спрашивают, как и за счет чего складывается бюджет православного храма. Правда ли, что все потребности можно покрыть от продажи свечек? Многие интересуются, как же так, что это вы в церкви торгуете, а Христос же вроде как выгнал торговцев из храма. Обсудим такие вопросы, которые, я думаю, что многих наших слушателей волнуют, интересуют, или, по крайней мере, они ими задавались. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, это в Москве, в самом центре города. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, наверное, начнем с того, что Христос выгнал торговцев из храма, а у нас в храмах свечные лавки, иконные продают, и различную литературу, и иконы, и книги, и свечи, и все на свете. Почему так происходит?
А дело в том, что те, кто находится в храме и занимается сбором записок, раздает просфоры и так далее, это не торговцы, это не те люди, которых Христос выгонял из храма. «Дом мой домом молитвы наречется», — говорит Спаситель. И вот те, кто трудится в храме, чаще всего, кстати, за мизерное вознаграждение, это люди, которые действительно... У нас все время есть некое кокетство. Мы говорим о пожертвованиях за свечу. А пожертвование – это ведь вещь такая добровольная. Можно ли, например, взять свечу и ничего за нее не заплатить? А чего здесь кокетничать? Да, можно. Да, можно. И так нередко бывает. Во многих храмах никаких прайсов не стоит. Другое дело, что если вы не пожертвуете нисколько, храму будет еще тяжелее выживать. Мы с вами не в Германии, мы не в Финляндии, у нас нет государственной церкви, на которой отчисляется муниципальная доля налога. Храм живет за счет доброхотов и тех людей, которые считают необходимым пожертвовать. Для них не встает, кстати, вопрос. Те люди, которые берут свечи, для них не или платят за записки, для них не встает вопрос, пожертвовать или не пожертвовать. Как правило, морщат нос те люди, которые в храме бывают очень редко, и им, например, не кажется странным, что за колготки в магазине нужно заплатить, а вот за свечи почему-то не нужно. Свеча – это ведь такая вещь, которая имеет материальную стоимость. Ее изготовление чего-то стоит. Труд людей, которые ее продают, чего-то стоит. Но в конечном итоге речь идет о жертве. Человек хочет – жертвует, не хочет – не жертвует. Хочет – ходит в храм, не хочет – не ходит в храм. Это вещи не так прямо взаимосвязаны, как кое-кто нам пытается рассказать.
Да, с одной стороны, но с другой, мы же понимаем, живя в большом городе и часто бывая где-то на периферии и видя, как выживают приходы в маленьких селах, мы же понимаем, что приходят огромные счета за отопление, за газ, за коммунальные услуги, еще надо что-то заплатить иногда, там люди бесплатно это делают, поют, еще расходы на огромное количество вещей, нужд. Неужели свечи могут все это покрыть? Свечи, книги? Вы говорите, имеют свою стоимость, соответственно,
да.
Ведь часть уходит тем людям, которые это изготавливают.
Бесспорно.
Ну, да.
Вот вы знаете, у нас же не Ватикан, у нас не секретная экономика. Я бы, например, своего храма пояснил. Вот маленький храм в центре Москвы, его приход составляет около 100 человек. За воскресные службы около 100 человек, в будние дни существенно меньше, но храм открыт каждый день. Вот мы в виде только налогов и коммунальных платежей платим около 100 тысяч рублей в месяц. Возможно, для какого-нибудь подразделения Роснано или какой-нибудь другой мегакорпорации, это совсем ничего не стоит. Но для маленького храма, в котором по трудовому договору работает не более десятка человек, это очень существенно. И если бы в храме существовала только свечная лавка, то даже эти расходы нельзя было бы покрыть. И нужно было бы забыть и о восстановлении храма, и о золочении куполов, и о хорошем хоре, и о всем остальном тоже нужно было бы забыть. Есть жертвователи. Вот у меня есть такая позиция. Мы не делим людей. Мне очень не нравится применительно к церковной ситуации слово «спонсор». У нас есть друзья. Угу. И эти друзья любят наш храм. И дают нам деньги, и дают потому, что они видят, как мы их расходуем. Вот я сплю совершенно спокойно, я не боюсь вечерних телефонных звонков. Почему? Потому что, когда меня спросят, скажи, на что ты потратил эти деньги, я покажу, вот это мы сделали, вот это мы сделали, вот это мы сделали. Справьтесь на рынке, сколько это стоит. И вы увидите, что мы всегда делаем таким образом, чтобы люди не смущались, что деньги уходят по карманам. Они никуда не уходят. Если бы я мог, просто это не принято у нас, но если бы я мог, я бы вообще все расходы публиковал на сайте храма, чтобы все видели. Более того...
Почему бы нет? Это же хорошая идея.
А мы, в общем, в некотором смысле так и делаем. Вот сейчас у нас изготовлен для храма рельеф. Рельеф Рождества Христова, замечательной работы, удивительного мастера. И вот на него нужно собрать столько-то денег. И мы объявляем каждое воскресенье, друзья, если можете, пожертвуйте, пожалуйста. Кто-то дает 1000, а кто-то и 40. И я каждое воскресенье говорю, вот нам осталось столько-то денег для сбора. Это вот классический краудфандинг в его церковном измерении. Сбор средств, мне не нравятся слова «всем миром», но если мы хотим храм украшать, это не дело настоятеля, это не дело церковной администрации, потому что тогда бы это было просто чиновническим делом. Мы хотим содержать храм, мы его содержим ровно настолько, насколько мы в состоянии это делать.
Ну, исходя из ваших слов, я понимаю, что у вас в храме есть община.
Это так.
Община в том виде, о котором они принято говорить, когда люди собираются не просто потому, что в воскресенье надо прийти на службу, а дальше пойти по своим делам, а движимые какой-то еще общей целью встречи друг с, не только с Христом, это, конечно, в первую очередь, но и друг с другом, общение, еще чего-то.
Это семья.
Ну, это семья, да.
Это семья, и вот вы знаете, для меня очень радостной вещью стало, ну, для меня... Я не мог себе этого представить в свои там школьные, студенческие годы, в год, когда я только начинал ходить в храм. Многие наши прихожане празднуют свои дни рождения на приходе. Но нам же есть где поесть, нам есть с кем поднять бокал шампанского. Но если это происходит на приходе, значит, люди воспринимают это место как действительную свою семью. Кто-то покрутит пальцем и скажет, что вы с ума сошли, еще и это в храме делать. А на самом деле ничего плохого в этом я не вижу, наоборот. Наоборот. Это очень радостно, это очень сердечно, это очень по-домашнему. Мы несколько лет назад объявили, что мы будем совершать на Новый год литургии ночью. Я подумал, что это идея, которая обречена на неуспех. И в первую же Новый год, в который мы совершали службу, в храме пришло около 200 человек. И для меня так было ценно свидетельство одной пожилой женщины. Она говорит, у меня никогда не было такого хорошего Нового года. У каждого из нас, естественно, есть традиции празднования. У каждого из нас есть близкие люди. Но когда оказывается, что близкими людьми становится церковная община, это означает, что она достигла какого-то уровня зрелости.
А вы долго к этому шли? Начиналось все еще с чего?
Ну, вот я 5 лет настоятелем этого храма, и я думаю, первые 2 года, может быть, 3, это годы такой разобщенности, взаимного обнюхивания, недоверия, может быть, какого-то. Ну, знаете, как в храмах бывает очень часто, ты приходишь, никого не знаешь, здравствуйте, до свидания, лица тебе известные, но не более того. А потом взаимное врастание, общие поездки, радости и беды друг друга становятся тебе близкими, и это очень здорово.
Вот это как раз один из шагов к созданию общины, когда общие радости, общие беды начинают становиться...
Разделяться.
Да, разделяться.
Да.
А, хорошо, но мы сейчас говорим о примере успешном. А есть же примеры, огромное количество, их, наверное, к сожалению, большинство, и не по вине священников, не по вине людей, которые в этот храм ходят. Но маленькие, небольшие церкви в селах, в небольших городах, где община как таковая, она сложилась, но вот если мы начали обсуждать финансовую сторону вопроса, то счета приходят все те же за коммунальные услуги, а общине это попросту негде взять денег на их оплату. Как происходит? Ведь церкви же продолжают, богослужения продолжают совершаться, храмы открыты уже больше 20 лет. Как там решается этот вопрос?
Насколько я понимаю, если речь идет о совсем малочисленных приходах, где даже теоретически не может сложиться серьезная община, большая община.
Ну, платежеспособная. Может быть там, да, платежеспособная. Община-то может и сложиться
да,
из 10 человек, конечно.
Ну да, но она не может нести все эти расходы. В таких случаях обычно церковное начальство объединяет эти приходы с более значительными по размеру, и эти более значительные приходы, в которых настоятелем является тот же самый священник, берет на себя часть трат. В некоторых случаях, немногочисленных, епархия субсидирует совсем маленькие приходы. И уже крайняя ситуация, когда в тех или иных приходах служба совершается совсем редко, например, только на большие праздники, и такие случаи есть. В наших приходах за границей дело бывает, обстоит и еще более драматично. Если, например...
Вы же служили довольно много лет.
Я служил довольно много лет в Соединенных Штатах и знаю, что, например, скажем, в приходах американской православной церкви нередко бывает, если это приходы сельские или в маленьких городках, если, например, праздник Рождества Христова не выпадает на воскресенье, то его переносят на ближайший воскресный день, потому что все равно никто не придет.
А священник работает?
А священник работает, например, таксистом или
работе,
на какой-то другой светской работе.
Это мы
работе.
Тоже об этом поговорим сейчас. Я помню, в середине 90-х вышла очень интересная книга, тогда ничего подобного, по-моему, не публиковалось, называлась «Между небом и львами», отец Александр Шантаев ее написал, о опыте служения в маленьком храме Ярославской епархии, где он просто в форме дневников публиковал отчеты, сколько там нужно заплатить коммунальные услуги и сколько он... после службы обнаруживал в церковном ящике. То есть там расхождения были в сотни, даже практически в тысячи раз. Когда 10 рублей кто-то оставит, когда 15. Ну, а счета, сами помните, какие
да,
были.
Да-да-да, с многими нулями.
Вот, да, и финалом этой книжки как раз является то, что он честно признается, что ему пришлось попросту уехать из этой деревни. Ну, он не смог. Может быть, кто-то бы и смог. Он про себя честно пишет, что не смог. Уехал служить в город.
Я в этом смысле, знаете, скажу вам, может быть, то, что не всем понравится. Нет нужды, мне кажется, возвращать все имеющиеся храмы. У нас очень много стоит храмов разрушенных, стоит по деревням. Их хорошо, конечно, восстанавливать, но надо трезво отдавать себе отчет в том, кто туда будет ходить и кто там будет служить.
И кто это будет восстанавливать?
Кто это будет за счет каких денег это будет восстанавливаться? Эти храмы, вот эти тысячи и тысячи храмов, это были храмы Российской империи, поголовно-православной страны, с государственной религией. Исаакиевский собор, один бюджет Исаакиевского собора. Почему Исаакиевский собор был на счету министерства дворца? Потому что его бюджет сопоставим был с бюджетами нескольких губерний вместе взятых. Отапливать один такой громаднейший собор, что такое? Ну вот, а сейчас стоят эти храмы, ты проезжаешь, например, по Ярославской области или по Тверской, ты видишь, что стоят деревни-погорельцы, сгоревшие деревни, там два жилых дома.
И огромный собор,
храм,
да.
И огромный храм на 300 человек. Кто его будет восстанавливать? Хорошо, если, например, какой-то меценат происходит из этой деревни, он тогда его восстановит. И так я знаю, у меня есть один близкий мне человек, который восстанавливает храм на своей малой родине в Воронежской области.
Ну, я знаю,
но это редкий случай.
Обратный пример, когда вот такой меценат, у которого из такой деревни происходили какие-то дальние предки, решил, он не был очень церковным человеком, но он решил стоит руина, надо что-то сделать. И привез деньги архиерею. Архиерей посмотрел на него и говорит, что, ну, знаешь, мы, конечно, можем начать его восстанавливать, но ходить туда все равно никто не будет. Там никого не осталось. Ты уж лучше иди и построй где-нибудь в другом месте.
Ну, или попросту говоря, те деньги, которые тратятся на восстановление новых храмов, вполне можно потратить на содержание существующих, для того, чтобы в них жизнь не теплилась, а разворачивалась. Знаете, нельзя дышать одним легким, если у тебя есть два. Нужно, чтобы жизнь шла на два легких.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Ну и, завершая этот разговор о невосстановленных храмах, мне кажется, что просто должна быть какая-то, может быть, даже государственная, не церковная программа по консервации, чтобы они не разрушились окончательно, как памятники архитектуры.
Это верно. Тем более, что в существующем законодательстве закреплена норма, согласно которой именно государство несет полноту ответственности за состояние памятника.
Архитектура, да, если он является памятником.
Да-да, но большинство наших храмов 17-18 веков – это, конечно, памятники.
Да, но при всем при этом существуют же все-таки приходы, храмы. Я так понимаю, что я могу судить только о каких-то ближайших к Москве областях. Находятся друзья, как вы говорите, друзья прихода, которые помогают. Ну, просто потому что на свечках действительно содержать огромное здание 17 века невозможно.
Невозможно. Вот у нас храм площадью около 300 метров.
Небольшой совсем.
Небольшой, да. Его необходимо, тем не менее, отапливать, его необходимо поддерживать в хорошем состоянии, его нужно реставрировать. Хорошо бы сделать роспись алтаря, хорошо бы позолотить купола, хорошо бы многое и многое сделать. И если бы не было вот таких друзей, которые, между прочим, совершенно не надменные люди, а точно так же молятся вместе с нами, точно так же с нами путешествуют, точно так же стоят за службами, это люди, любящие свой приход. Но им тоже есть куда потратить свои деньги, конечно же. Они потому и тратят, что это их дом, что они себя чувствуют в семье. У них нет, мне кажется, такого ощущения, что у них кто-то к ним залезает в карман. Это совершенно их желание сделать так.
Но, насколько я понимаю, каждый приход ведь отчисляет еще определенные налоги в церковную казну, епархиальные налоги.
Я бы не называл это налогами. Это некие суммы, которые идут на общецерковные нужды. Так, например, у нас за счет отчислений епархий, ну и, соответственно, приходов, действует, например, Московская духовная академия и семинария. Это абсолютно дотационное заведение, которое теоретически не может быть доходным. Никак не может быть доходным. Но семинария содержится...
Ну, потому что она ничего не производит.
Она ничего не производит, и там невозможно учредить коммерцию. Ведь это отдельный аспект, отдельный разговор, что такое теоретически может быть церковная коммерция. Вот, например, Евангелическая церковь Германии, как государственная церковь, там действует правило. Оно очень простое. Существует в налоге, подоходном налоге физического лица, существует две части. Федеральный налог и муниципальный налог. Федеральный идет, естественно, в Берлин, а муниципальный налог человек сам решает, на что потратить. Можно потратить на церковь, можно потратить на учреждение здравоохранения, можно просто перечислить муниципалитет. И многие решают потратить, добровольно решают потратить свою муниципальную часть подоходного налога на нужды церкви. И церковь аккумулирует колоссальные средства, что Евангелическая церковь Германии лютеранская, что католическая церковь, и она деньги размещает. Она занимается прямым бизнесом. Она либо размещает их в ценные бумаги, в акции, в облигации, либо инвестирует в то или иное производство.
Но это церковное руководство делает, это не каждый отдельно взятый приход.
Нет, не каждый отдельно взятый приход. Хотя и приход имеет возможность заниматься самостоятельным бизнесом. Ну вот в условиях Москвы я не могу себе представить, каким бизнесом мог бы заниматься храм без того, чтобы быть обвиненным в недолжном поведении. Я теоретически не могу себе представить.
А там они чем занимаются?
Чем угодно. Например, содержат фермы,
Ну, у нас тоже некоторые приходы содержат фермы.
У нас некоторые крупные приходы действительно содержат фермы. И это, на мой взгляд, это хорошо, когда рядом с храмом стоит молочная палатка, и люди, кстати говоря, люди, находящиеся в социальных списках, в списках необеспеченных семей, получают это молоко по сниженным ценам, а все остальные его покупают. Оно качественное и хорошее, и при этом это поддерживает жизнь прихода. Я здесь не вижу ничего дурного.
Так это, наоборот, прекрасно.
Это упирается только в то, что у вас должны быть земли, где поставить эту палатку. А у нас ведь в Москве, чтобы скворечник поставить, нужно обзавестись сотней другой разрешений.
А на территории храма ее поставить нельзя?
А на территории храма нельзя.
А почему, кстати?
А территория храма – это точно такая же государственная земля. А вот у меня в храме, где я настоятель, 4 сотки земли внутри ограды. А, и все. А это 75 сантиметров пространства в каждую сторону от стены храма. Там ничего и не поставишь. Кроме этого, поскольку это такая же государственная земля, что вне храма поставить, что рядом с храмом поставить, вы все равно должны получать согласование, разрешение на все, начиная от таблички и заканчивая формой палатки.
Это правда, да. А то, что вы говорите про Германию, где-то я слышал, но, возможно, и неправильно, поправьте меня, что каждый житель Германии, если он себя причисляет к определенной конфессии, он на нее должен жертвовать ту самую десятину именно на нее целенаправленно.
Я не знаю о таком правиле, но знаю, что вот как в Соединенных Штатах существуют республиканцы и демократы, и любой человек, который голосует, он заранее в избирательном бюллетене указывает, республиканец он или демократ. А вот так, насколько я понимаю, в странах, где имеется государственная религия, любой избиратель, любой гражданин фиксирует свою принадлежность к той или иной конфессии. И при налогообложении деньги идут в пользу той или иной конфессии.
А вы хотите сказать, что в этих странах нет бедных приходов, где государственная религия?
Я полагал бы, что их намного меньше.
Ну, там территории не такие большие.
Но они очень густонаселенные. Там, ну, вот представим себе Германию, там практически нет вот сельских приходов в нашем с вами понимании. Мордовской какой-нибудь деревни или Нижегородской. Конечно, это очень... Долина Рейна, там полно деревень, но это деревни другого порядка.
Ну да, конечно, естественно. Но они существуют в основном за счет государственных вот этих вот дотаций.
Не только.
Не дотаций, вернее, а
отчислений вот налогов. Не только. Не только. Очень принятые завещания в пользу церкви, в пользу храма конкретного.
А частные пожертвования?
Частные пожертвования.
Тоже, как и у нас,
конечно
да?
же, да. И помимо этого, у нас существовал огромный разрыв традиции. У нас с 17-го года храмы были всего лишены. А я вот разбирал бумаги нашего храма. Храмы были завещены 4-процентные бумаги. Это что такое? Это облигации с гарантированной 4-процентной ежегодной доходностью. Речь идет о многих тысячах рублей. А в германских или финских храмах эта традиция не разорвана. Там, как в 18 веке кто-нибудь завещал,
ну, так отчисления
продолжаются. Так отчисления продолжаются, эти суммы аккумулируются.
Если мы говорим о европейских странах, где все-таки либо различные деноминации протестантские, либо католическая церковь, а там, где есть православные храмы, я даже сейчас не про Грецию, а именно Московского патриархата, там тоже через налоговое отчисление идет, или они какой-то другой существуют?
Вот в Финляндии, например, православная церковь является государственной.
Не-не-не, я именно про наши храмы.
Я тоже там. Про наши храмы. В Финляндии православная религия является государственной, и вне зависимости от юрисдикционной принадлежности православные храмы обеспечивают тем или иным способом через государственную систему субсидирования.
Ну, а в Греции любой священник является практически госслужащим.
В Чехии является госслужащим,
тоже, да.
Причем интересно отнесение к конкретному ведомству. В Чехии, например, священник является чиновником Министерства культуры.
Угу. Интересно. А в Греции там все-таки специальное идет.
По-моему, там имеется специальное ведомство.
Там ведомство, да.
Там имеется специальное ведомство, но в Греции есть такое явление, как парцелярность. Это очень много маленьких приходов. В каждой деревушке маленький приход, но поскольку Греция – это монолитное общество и очень связанное семейными узами. Все всех знают, все всем помогают, и все со всеми дружат. Поэтому батюшка – это, в общем, если речь идет о какой-нибудь деревне, это член каждой семьи. И, естественно, и храм поддерживается, и священник поддерживается.
С голоду он там не умрет точно.
Не должен.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня в программе «Светлый вечер». Через минуту продолжим.
«Светлый вечер» на радио «Вера».